Глава 18. Когда-то здесь была топь. Трясина, замаскированная ползучими стеблями под твердую землю, внезапно оказывалась лишь ковром растительности на поверхности вязкой жижи. Пассажиры поезда бросали туда обломки камней, наводили понтонные мосты, затопляли целые деревья, наспех срубленные в какой-нибудь роще. Там, где они прошли 20 лет назад, срубая на своем пути все подряд, торчали трухлявые пни, между которых уже выросли молодые деревца. Железный совет медленно полз по рельсам, проложенным вровень с водой, а то и чуть ниже ее поверхности. Поезд обрел степенность жителя мелководья. Под ним и вокруг него раздавались голоса болотников. Кипела водяная жизнь. Помрой укладывал шпалы. Элси прибилась к фуражирам. По ночам путников навещал Курабин и рассказывал им то, что ему или ей удалось выведать у гор и трясин, их секреты. В неторопливости, с которой монах платил за эти откровения, Каттеру чудились тоска и трусливая жажда смерти. Курабин потерял в этой жизни все и бессмысленно растворялся в мире, служа своему богу. Дрогана взяли в охрану. Он стал одним из стрелков, охранявших Железный Совет, пока тот, пыхтя, рывками продвигался вперед. Каттер оставался с Иудой, не желая отпускать его. Рельсы они клали вместе. Иуда был сказочным героем. Дети прибегали посмотреть на него. Да что там дети? Приходили мужчины и женщины, еще не родившиеся в ту пору, когда Железный Совет отправился в путь. Иуда был добродушен, делал големов, и все восхищались. О големах каждый слышал с детства. Однажды у костра они спели ему песню о том, как похожие на животных деревья пытались укрыться от звука. Они спели Иуде историю самого Иуды. На мотив хоровой рабочей песни они спели ему о том, как он остановил солдат, сделав чудовище из грязи, и спас Железный Совет, и о том, как он ушел в пустыню и сотворил там армию, и о том, как он спустился в подгорное королевство думателей, где сделал женщину из простыней принцессы, и о том, как та положила простыни в свою постель и убежала с Иудой Левом за море. Ночью Каттер прижимался к Иуде, и тот иногда отвечал на его страсть со сдержанностью человека, совершающего благой поступок. Иногда Каттер входил в него, иногда, наоборот, отдавался сам. Те ночи, когда они не были вместе, Иуда проводил Сан-Гарри. «Я получил твое письмо», — сказал Иуда в ту ночь, когда они прибыли. «Твой цилиндр с голосом Рахула, про Узмана, слава ему». «Слава ему!» «Узман умер внезапно», — сказала она. «От закупорки сосудов. Каких? Собственных или вшитых? Они так и не узнали».
«Вакситератор еще у тебя?»
«Сколько писем ты получил от нас?»
4.
«Мы послали 9. Отдали их тем, кто шел торговать на побережье, и просили передать на любой корабль, который пойдет на юг мимо Тэшских берегов, войдет в пролив и доберется до Миршука, а оттуда до Нью-Крабюзона. Интересно, какие ты получил?»
«Они у меня с собой. Все, что я пропустил, ты мне сама расскажешь».
Они улыбались друг другу. Немолодой человек и женщина, раньше времени состарившаяся от солнца и непосильного труда, но не утратившая былой энергии. Каттеру она внушала благоговейный страх. В первый долгий вечер, когда их знакомили со всеми, они встретились с Толстоногом. Тот сбрил свои колючки, и Иуда крепко обнял коренастого сидеющего какта. Были и другие, кого големист узнал и радостно приветствовал. Но лишь Толстоног и Ангарри занимали его по-настоящему. Остальные его знакомые вели тихое фермерское существование или превратились в кочевников, трапперов,
охотников с окладистыми бородами. Во главе совета стояли Ангари и новички. Куда бы она ни шла, ей везде были рады. Худая и жилистая, вся в морщинах, она была обезображена временем. Но какое поразительное это было безобразие, живое и страстное. На своем кольцевом пути поезд посещал фабрики, фермы, силосные башни и усадьбы, выросшие за годы вдоль дороги. И везде Ангари выходила, чтобы пройтись. Люди несли ей фрукты, пирожки с дичью и пряными травами, а она угощала ими свою свиту, женщин от 17 до 70. Для Каттера всеобщая любовь к ней была необъяснима. Ангари держала Иуду под руку. Вместе они смотрелись потрясающе. Жители страны Железного Совета радостно кричали и приветствовали Иуду, угощали всех едой и выпивкой, целовали в обе щеки. И с чудным акцентом скандировали: «Ньюк Робюзон, пошел нахр!» Вечный поезд служил им ратушей, церковью и храмом, а еще крепостью. Свистя на ходу, он обходил дозором свою страну, населенную крестьянами, охотниками, учителями, врачами и машинистами. Среди них было много кактов, но очень мало кактак, горстка водяных, лозоходцев и предсказателей, и их дети. В воздухе носились вирмы. Самые старые из них давно позабыли Ньюк Робюзон, самые юные никогда его не видели. Другие расы были представлены здесь небольшими группами. Почти все говорили на ньюкробюзонском варианте рогомоля, но были и такие, кто пользовался загадочными тоновыми языками, и речь их звучала сплошным откашливанием. Все они пришли сюда, чтобы строить дорогу. Молодежь была вся нормальная, зато среди 30-40-летних почти все носили следы переделки. То были первые члены совета, его творцы. Призрак насыпи карабкался по склону.
«Смотри, вон там!»
Камень прогрызли щели.
«Это не то место, где мы потеряли Маримона. Вон тот утес. Он пошел вверх так быстро и...»
Из уважения они немного постояли там, где ландшафт напомнил им о давней гибели товарища. Животные в большинстве своем разбегались от Железного Совета, но встречались такие крылатые и горные хищники, которые не прочь были закусить отставшим путешественникам. Зубастые твари размером с медведя, карабкавшиеся по отвесным каменным стенам при помощи лап с липкими подушечками, или клубки спутанных щупальцев с козьими ногами и крыльями, как у летучих мышей. На караул в таких местах обычно ставили кактов, от них не пахло мясом, привлекавшим плотоядных. Где возможно, совет держался старого следа, но иногда пути приходилось прокладывать заново. При помощи порошков, синтезированных в лабораториях, совет прорывался сквозь толщу гор. Края иных обрывов еще соединяли мосты, наведенные много лет назад. Обычно несколько человек взбирались на них, чтобы проверить на прочность, и топали изо всех сил. А эху их шагов вторил скрип трущихся друг об друга досок. Многие мосты рухнули. Серые от времени деревяшки догнивали внизу, а над ними из каменных склонов торчали навстречу друг другу обломки балок. Совет двигался по новым рельсам, бросая их прямо на землю, или по старым, сдирая с них ржавчину. Там, где путь упирался в утесы, в нескольких милях вбок находились следы старого полотна. Но теперь совет повсюду ждали грубо сработанные, но достаточно вместительные тоннели. Все годы, пока совет вел тихую жизнь на краю земли, батальоны путейцев посменно выезжали в глушь и строили тоннели на случай немедленного отступления. На третий день после прибытия Каттера с товарищами состоялась торговля. Примчались несгибающие ног и презирающие границы измерений Бариначчи. Трава, по которой они скакали, даже не шелохнулась. Они разложили перед торговцами совета свои таинственные товары: сгустки волос, мокроты и драгоценных камней,
порожденные землей безуары.
«Мощные амулеты эти штуки», — шепнул Каттеру кто-то из местных. Железный совет был причастен к тайнам разных магий.
«Если уж вы нас нашли, то можете с нами торговать». Предметами купли-продажи были хлеб, мясо, информация и инженерные секреты. Именно изобретениями своих специалистов Железный совет по праву гордился, выгодно продавая их дельцам от братьев, из Вадонка, из кочевых племен. Ничего подобного совету его жизни не существовало. Нигде в мире. Каттер был возбужден. Чуть ли не с самого рождения он слышал про Железный совет. В детстве это была волшебная история. Потом захватывающая приключенческая повесть. И, наконец, когда появился интерес к политике, возможность чего-то нового. И вот Каттер своими глазами увидел все и был разочарован, хотя не мог понять почему. Он был не в состоянии постичь, чем отличаются эти люди от остальных. И тихо бесился от того, что не видел в этой жизни ничего особенного. Но наблюдая, как эти люди пашут землю, пасут скот, пишут, спорят, растят детей и занимаются тысячью других самых обыкновенных дел, понимал, что они выглядят и ведут себя, как совсем новые существа. В голове не укладывалось, как такой человек может, к примеру, сдирать старую краску с паровоза и красить его заново, то есть заниматься чем-то таким, что Каттер видел и прежде. Денег у них не было, только для торговли за кольцом дороги. И Каттера это почему-то злило. Он не мог взять в толк, зачем повстанцам вздумалось брать пример с отсталых хозяйств на тощих землях, где батрак в жизни не видел монет, а брал то, что давал ему за работу господин. В безденежной экономике ему чудилось что-то ненастоящее. Как будто если платить зарплату не деньгами, а чем-то другим, то человек будет красить паровоз не сверху вниз, а как-то иначе. Лишь много дней спустя Каттер понял, что ошибался. Что-то все-таки менялось. Здесь по-другому красили паровоз, и землю пахали, и ножи точили, и бухгалтерию вели. «Это новые люди», — думал он, — «не такие, как я». Эта мысль страшно беспокоила Каттера. В один ужасный день он едва не запрезирал то, что видел. Он ненавидел совет за то, что тот его отвергал, за то, что совет удивляет слишком мало и слишком сильно в то же время. А потом он понял, что дело вовсе не в совете, а в нем, ну, конечно же, в нем самом. «Я не был здесь, когда все начиналось. Я не создавал здесь всего своими руками, как эти старики, и я не родился здесь, как молодежь. Я не сделал это место. И оно не сделало меня. Не близкий сюда путь». Новички, Ангари и другие члены правления проводили вечер в зале собраний. Специально для Иуды завели старомодный вакситератор, и с воскового барабана понеслись ритмичные, как удары молота, звуки рабочих песен о странствовании Железного совета на запад. Это были отрывки из песен для человека с големами. «Я расскажу, как все было на самом деле», — заговорил один человек, когда закончился ужин. «Песни, конечно, не врут, но в них не все сказано, а ты должен знать все». Наступала ночь, холодало, люди за столом жевали лепешки. «Не близкий сюда путь», — повторил тот человек, — и рассказал им о какотопическом пятне, хотя и без подробностей. «Мы еще легко отделались. Почти месяц вдоль безумной земли бродили», — заключил он. А еще он рассказал, как 2 года с лишним совет посылал разведчиков в неведомые земли, которых нет на карте, и как те плутали там, не всегда находя дорогу обратно, и как в совете ссорились, прокладывая маршрут, и как учились все делать сами, и как, прокладывая рельсы, случайно угодили на войну. Сами того не зная, они поставили свой поезд между 2 воюющими кланами каких-то лесных тварей, полулюдей, полуживотных, и те стали осыпать их камнями и дротиками с двух сторон, обзывая захватчиками. Мятежный поезд встречался с посланцами государств, о которых в Нью-Крабюзоне едва слышали. Вадонка, королевство наймитов, и Чарчельтиста, водного города. Члены совета обучались языкам, торговле и этикету в режиме жестокой необходимости. «После кокотопической зоны мы словно заново открывали землю». Бедные ошарашенные ньюкрабюзонцы. Каттер чувствовал, как они жалеют себя молодых, скитавшихся по непостижимым местам наперегонки с преследователями. Они понимали, что многого не добрали в прошлом. Тогда они просто шли и шли, хлопая глазами по сторонам да забивая костыли, и извинялись, когда понимали, что залезли на чью-то землю. Не обходилось и без жертв. Страшную цену приходилось платить за нечаянное вторжение во владение того или иного деспота, монарха или полубожества. «Однажды мы завели совет в какой-то лес, а там жила магматическая лошадь, и она сожрала весь наш уголь. Помните? А помните, сколько парней мы потеряли из-за той жуткой твари, которая оставляла стеклянные следы?» Природа жестоко наказывала чужаков. Их пожирали хищники, бил мороз, опаляла жара. Они умирали от голода, от лихорадки и от жажды, когда их обозом с водой случалось заблудиться. Но они клали рельсы и заучивали уроки, эти скрывающиеся от правосудия беглецы. А когда бывала нужда, они вооружались против племен, даже за подношения, не дававших проехать по их земле. Было и то время, которое сами члены совета коротко и стыдливо именовали приступом идиотизма. Тогда поезд раздирала гражданская война между сторонниками разных стратегий и маршрутов. Генералы тормозного вагона и головного локомотива швырялись гранатами, гоняясь друг за другом по всему составу. На крышах вагонов неделю не прекращались партизанские вылазки. В коридорах шла резня. «Это была тяжелая зима. Мы голодали. И были болванами!» До конца рассказа никто не поднимал глаз. И вот началась степь. Мятежники нанесли ее на карту и установили отношения с соседями. «У нас здесь больше карт, чем в центральной библиотеке Нью-Крабюзона». Поезд продолжал путь. Наконец, далеко на западе, разведчики совета вышли к морю. «В поезде наша сила. Приходится держать его в форме». Они не могли позволить ему стоять. Для них это было равносильно предательству. Они с самого начала знали, что даже если найдут место, где смогут отдохнуть, где сама земля не будет противиться им на каждом шагу, то и там их поезд не будет стоять на месте. Они боготворили его, хотя и на языческий манер. Они придали ему новый вид, превратили в чудовище, постоянно совершенствовали механизм, способный пожирать все, что может гореть, и построили новую жизнь. На это ушли годы. По мере необходимости сооружались постройки. Вырос город. Кочевники и заблудшие искатели приключений всех племен потекли в столицу всех отрекшихся, к Железному Совету. Жители сами управляли городом. Общим голосованием они выбирали делегатов, исходя из возраста, стажа работы и других соображений, а те составляли комитеты. Спорили при этом ужасно. В ход нередко шли не самые похвальные методы убеждения. Изнанка демократии, коррупция и демагогия. Одни ратовали за продолжение движения, другие призывали остановить поезд. В первые годы демократического правления фракции раскалывались на новые фракции из-за разногласий о методах хозяйствования. Итак, выбирая и занимая выборные должности, споря, голосуя, расходясь во мнениях, делегаты совета приводили все в движение и продолжали строить жизнь. «Раньше я был смазчиком», — закончил рассказчик. «Смазывал колеса паровоза».
«И ты знаешь, зачем я здесь?» — ответил Иуда. «Время выбора опять пришло. Пора уходить. Двигаться дальше.